Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Минске разогнано шествие оппозиции. В Подмосковье прошел пленум ЦК КПРФ. Завтра на Украине парламентские выборы. В Минске задержан один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Казулин. В центре города произошли столкновения демонстрантов с милицией и спецназом. Есть несколько пострадавших. Колонна во главе с Казулиным направлялась к изолятору ГУВД, где находятся оппозиционеры, задержанные ранее. Как сообщила белорусская редакция «Радио Свобода», другой оппозиционный лидер Александр Миленкевич остается на свободе. Ранее поступала информация о его задержании. В одном из центральных парков Минска сегодня прошел митинг сторонников оппозиции, в котором участвовали тысячи людей. Было объявлено о создании нового массового политического движения «За свободу». В Беларуси не впустили еще одного депутата парламента Польши. Бывший посол Польши в Беларуси по-прежнему находится в следственном изоляторе Минска, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Депутата, отправившая нынче в Польшу партии «Право и справедливость» Иоланту Шипинскую, несмотря на дипломатический паспорт, задержали в Минском аэропорту. Она направлялась в белорусскую столицу в составе делегации польского парламента, чтобы на месте познакомиться с ситуацией в Беларуси после выборов. Сначала мне пришлось ждать полтора часа, пока проверят документы. Затем пограничники без объяснения причин заявили, что я не могу въехать на территорию Белоруссии, и отвели меня в небольшую комнатку, где я под охраной. Я ждала всю ночь до первого самолета в Варшаву. Даже в туалет со мной ходил один из охранников, заявила Иоланта Шчепинська, которая в 80-е годы минувшего столетия принимала активное участие в подпольной деятельности солидарности. Несколько дней назад в Белоруссию не пустили также депутата Сейма от «Права и справедливости» Марека Суского. Между тем, польский МИД добивается освобождения задержанного в Минске и избитого милицией бывшего посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича, а также журналистки газеты «Выборчей» Вероники Смолинской. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Подмосковье прошло заседание пленума ЦК КПРФ, на котором побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Коммунисты остались довольны результатами проведенных акций протеста по всей России за 2005 год. Левые осенью прошлого года провели опросы под названием «Народный референдум», в которых приняли участие более 7 миллионов человек. После обработки этих листов один из лидеров КПРФ Иван Мельников подвел итоги. Основные требования граждан касались отмены 122-го закона о замене льгот на денежные компенсации. Коммунисты также выступили против реформы ЖКХ и повышения тарифов в этой сфере, против приватизации лесов и водоемов. Коммунисты намерены отдельно поставить так называемый «русский вопрос». По данным Геннадия Зюганова, за последние 15 лет население России сократилось на 10 миллионов человек. Из них 9 миллионов составляют русские. КПРФ, по версии Геннадия Зюганова, остается единственной реальной силой, которая может оказывать сопротивление Кремлю и исполнительной власти. Умин Шакиров, Радио Свобода, Подмосковье.
На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Президент Украины Виктор Ющенко в телеобращении к нации заявил, что украинскому народу предстоит сделать выбор между прошлым и будущим.
Выбор, який сьогодні стоїть перед суспільством, це вибір між...
Выбор, который сегодня стоит перед обществом, это выбор между прошлым и будущим. Печально, что те, кто еще вчера фальсифицировали выборы и унижали граждан, сегодня кричат о реванше. Однако я верю в мудрость украинского народа и верю, что 26 марта мы вместе проголосуем за будущее.
Проголосуем за майбутнє.
Виктор Ющенко выступает за более тесные связи Украины с Евросоюзом и НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Афганистана обсуждает дело Абдул-Рахмана, афганца, которому грозит смертная казнь за переход в христианство. Мировые лидеры подвергли критике власти Афганистана за судебное преследование. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила. Мы работаем с афганской стороной, чтобы найти наилучший выход из ситуации. Это означает, что афганская сторона должна действовать в соответствии с всеобщей декларацией прав человека. Мы очень ясно дали понять, свобода вероисповедания, свобода совести – фундаментальные принципы демократии. Сказала госсекретарь США. В Вашингтоне у посольства Афганистана прошла акция протеста с лозунгами «Христианство – не преступление, свободу Абдулу Рахману».
Christianity is not a crime.
Британский заложник, освобожденный в Ираке, вернулся сегодня на родину. 74-летний Норман Кембер, активист христианской пацифистской организации. Он был похищен боевиками в Ираке в ноябре прошлого года вместе с тремя коллегами. Одного из них американца похитители позднее убили, а два канадца были освобождены вместе с Кембером. По возвращении в Великобританию Норман Кембер заявил:
«Я не верю в то, что продолжительный мир может быть достигнут с помощью военной силы, но я отдаю дань уважения мужеству солдат и благодарю всех, кто причастен к моему освобождению»,
сказал освобожденный британский заложник. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Минске разогнано шествие оппозиции. В Подмосковье прошел пленум ЦК КПРФ. Завтра на Украине парламентские выборы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Считанные часы остались до начала выборов депутата Верховной Рады Украины и представителей органов местной власти, в частности, мэра Киева. Предвыборная кампания была очень бурной, и, как и во время выборов 2004 года, весьма заметную роль явно и тайно в ней играла Россия. О российском участии в выборах и о том, как их исход повлияет на отношения между двумя странами, мы поговорим сегодня. Представлю наших гостей. Тарас Черновил, 4-й номер предвыборного списка партии регионов Украины, депутат Верховной Рады, и Сергей Соболев, лидер парламентской фракции партии «Реформа и порядок». Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Начнем с того, о чем наши слушатели могут судить непосредственно. Поговорим о том, как предвыборная кампания на Украине освещалась российскими телеканалами. По мнению украинских экспертов Александра Чекмышова и Юрия Нестерика, российские каналы пиарили партию регионов. Практически все сюжеты прямо или косвенно привязаны к партии регионов. Это и политические лозунги этой партии, и другие манипулятивные технологии. Тарас Вячеславович, добрый вечер. Вы согласны с такой оценкой?
Знаете, не совсем согласен. Я, правда, редко смотрю российское телевидение. У меня прорывается только один российский канал, РТР, по-моему, «Планета» или как-то. Знаете, я там видел много материалов, связанных с Украиной, но это в основном материалы по Приднестровью, по газовому кризису. Те материалы, которые были связаны с выборами, я бы не сказал, что они чем-то подыгрывали нам. Но я, кстати, был бы очень рад, если бы таких материалов было поменьше или не было вообще. Я хорошо помню прошлые президентские выборы, когда российская сторона, ну, собственно, даже те же самые два визита Путина в Украину, очень сильно нам повредили. И я предполагаю, что это была игра в приглашение Путина в Украину все-таки под авантюру, которую устроил Кучма под свой третий срок.
Одним из самых заметных политтехнологических ходов российской стороны была демонстрация фильма по телеканалу РТР о якобы существующих на Украине секретных тюрьмах ЦРУ. Сергей Владиславович, добрый вечер. Какое впечатление произвел на вас этот сюжет и другие предвыборные материалы российских тележурналистов?
Вы знаете, я имею возможность смотреть достаточное количество программ и каналов российских, поскольку они в кабеле есть во многих городах Украины. Я могу согласиться с оценкой, которая была дана вашими аналитиками, что действительно российские каналы активно подыгрывали избирательной кампании партии регионов, и не только партии регионов, но также и Натальи Ветренко. И тут ничего удивительного нет, поскольку анализ даже той программы, о которой вы сказали, где откровенно были заявлены лживые сведения, и до сих пор российская сторона не на уровне канала, не на уровне официальных лиц, и извинилась перед Украиной за ту ложь откровенную, которая была подана в этих сюжетах. Это лишнее подтверждение того, каким образом Российская Федерация, точнее отдельные представители Кремля, пробовали влиять и в этот раз на украинскую избирательную кампанию.
Тарас Вячеславович, вы как представитель партии регионов согласны, что, как и в 2004 году, именно вашу партию поддерживает Кремль?
Знаете, мне кажется, это довольно смешно звучит, так что я бы даже не комментировал этого момента. Но что касается названного вами фильма, я уверен, что действительно российский канал должен извиниться, поскольку материал, очевидно, действительно не соответствует истине, была проверка проведена в Украине. Но дело в том, что если любую передачу, в которой российские телеканалы будут высказывать что-то отрицательное об украинской власти, или лживую информацию, или правдивую информацию – считать информацией на пользу партии регионов, причем специально направленной на пользу партии регионов, то, знаете, у меня такое впечатление, что мы уже, наверное, приватизировали Россию. В этом материале была ссылка на запрос, который делал депутат Коммунистпартии Георгий Крючков, руководитель комитета. Ну, знаете, как когда-то говорили, если в кране нет воды, значит, виноват снова партия регионов. Я бы хотел, чтобы мы на этом не спекулировали. Мы, по крайней мере, я знаю, что получили вот эту информацию о появлении этого фильма, когда летели на одну из встреч в восточных областях Украины. И мы с Януковичем прямо в самолете обсуждали вот этот материал и приняли решение пока что избежать любой реакции по этому поводу, поскольку у нас не было никаких фактов по этих секретных тюрьмах, там существующих и несуществующих. Так что мне кажется, что давайте не будем спекулировать, а все-таки посмотрим немножко глубже в проблему. Россия имеет интересы российские. Украина, к сожалению, именно в период правления Ющенко подыграла России. Если раньше можно было там при правительстве Януковича отстаивать украинские интересы и всем же дешевым газом. Я помню, как Россия в 2003-2004 годах давила на Украину и пробовала повысить цену газа для Украины, но тогда то правительство выстояло, а это самое инициировало договора выгодные России. Мне кажется, что тут можно говорить об коррупции в нынешней украинской владе и том, что Россия этим просто воспользовалась. Но говорить о том, что где-то к этому привязана партия регионов, знаете, это смешно.
Сергей Владиславович, ваш комментарий. Согласны ли вы с мнением Тараса Черновила о том, что во время правления Ющенко Украина, видимо, сама того не желая, подыгрывала России?
Ну, вы знаете, я могу привести десятки примеров, десятки сюжетов на российских каналах, где шло прямое подыгрывание партии регионов. Я приведу только сюжеты, касающиеся так называемой молочной войны, когда 10 лет до этого молочная продукция украинских предприятий, в том числе и российских собственников, которые расположены на территории Украины, принималась без всяких проблем. А потом якобы господин Янукович, после того, как была остановлена экспорт украинской продукции на территорию России, господин Янукович с бывшим министром сельского хозяйства Слаутой выезжали в Россию, Федерацию якобы решали вопросы о возобновлении этих поставок. И таких дешевых сюжетов возникало на российских каналах множество. То, что касается газа, я могу это прокомментировать, что именно при господине Януковиче и его патроне Кучме непосредственно появилась такая структура Росукрэнерго. С одной из сторон, которых представлены господин Могилевич, лучшие друзья господина Путина, которые с ним идут по жизни еще начиная с 50-го периода, когда его изгнали как человека, провалившего всю работу КГБ из Германии в Россию. Эти же люди дальше идут с ним по жизни. Они возглавляют на сегодня явно и неявно Росукрэнерго с российской стороны. С украинской стороны фигурируют все те же лица. Господин Бойко, бывший глава нефтегаза, господин Левочкин и так далее. Можно эти списки продолжать. Единственное, с чем я могу согласиться, так это то, что прозрачных схем в отношениях между Украиной и Россией так и не появилось. И как бюджет Украины, так и бюджет Российской Федерации дальше теряет многомиллиардные налоги, которые должны были бы оседать не в швейцарских банках, не на швейцарских счетах, а должны были быть прямо в бюджете Украины и Российской Федерации. Именно поэтому наша политическая сила, в отличие от партии регионов, не отмалчивалась, а обсудила те соглашения, где появился опять этот посредник Росукрэнерго. Мы требуем прямых взаимоотношений между нефтегазом Украины и АО «Газпромом». Мы считаем, что только в этом случае будет выигрывать и украинские, и российские народы, и, конечно, это будут выигрывать и украинские, и российские бюджеты, которые будут получать средства от транспортировки украинского газа, который идет на Украину с Туркменистана, я имею в виду, по территории России, и будут получать от этого бюджеты наших стран, а не олигархи, которые на сегодня являются приближенными к одной или другой стороне.
Тарас Вячеславович, поскольку Сергей Соболев затронул газовую проблему, спрошу вас, как будет решена эта проблема в случае прихода вашей партии к власти, и каково ваше отношение к посреднику в лице Росукрэнерго?
Знаете, Мы, конечно же, будем стараться, чтобы вернуть все-таки вот в этом вопросе газовом все спять, вернуться к старым договорам, которые, увы, были разрушены за инициативой нефтегаза Украины. Но знаете, очень странная выходит история. Снова во всем виновата партия региона. Вы знаете, уже пошла все-таки откровенная неправда. Когда в сентябре и октябре у нас появились документы о том, что украинская сторона инициировала, и в Москве тайно было изъято из договора между Украиной и Россией, который должен был действовать до 2009 года о низкой цене, без никаких там Росукрэнерго и всего прочего, изъято вот эти пункты главные, мы начали делать громкие заявления. И тогда я не слышал от партии «Реформы и порядок», которую представляет господин Соболев, от любых других партий помаранчевой коалиции, ни одного слова поддержки нашей позиции. Мы говорили, что у нас будут огромнейшие проблемы. Нужно немедленно рассекречивать эти документы и предъявлять ситуацию такую, какая она и есть. Нам, вопреки, заявляли тогда и правительство, и Ханурова, и руководство нефтегаза, что мы лжем, что это неправда. Потом оказалось, что это правда. Почему-то я тогда не слышал с помаранчевого лагеря криков о том, что предается Украина. А что касается, единственное, с чем я с господином Соболем абсолютно соглашусь, это то, что касается швейцарских банков и олигархов. Только я добавлюсь еще и банки в Объединенных Арабских Эмиратах, и фирму «Петрогаз», на счет которой ровно за 8 часов до того, как было 3 января проведено вот это, по-моему, преступное соглашение в Москве, в гостинице «Украина», ночью было перечислено от «Росукрэнерго» на эту фирму 54 миллиона долларов. Наши эксперты связывают эту фирму с родным братом президента Петром Ющенко. Возможно, это неправда. Теперь как решать? Знаете, есть такое понятие, у нас в Украине много обговаривалось, газотранспортный консорциум. Кучма когда-то навязывал его в форме, чтобы передать нашу газотранспортную систему в этот консорциум. По сути, списываем Россию. Была позиция после этого правительства, которая возобладала, сумели убедить российскую сторону, что будет выгоднее, вместо того, чтобы менять форму собственности именно нашей трубы, строить новую. И документы были подписаны именно о строительстве новой. И вот уже в январе мы слышим заявление премьер-министра Юрия Ханурова в Польше, в городе Лодзь, о том, что он опять снова готов вернуться к плану Кучми и в газотранспортный консорциум отдавать действующую трубу. Вот и сравните, кто продолжает Кучми в Украине, а кто все-таки стоит на украинских позициях и нормального сотрудничества. Мы будем возвращаться к тому, что вместо строить вот этот опасный и дорогой проект «Балтийский газовый путь», можно строить новые газопроводы через Украину. Это выгодно России, это многомиллиардные прибыли. Это выгодно Украине, это очень важно для Европы. И на основе этого мы будем возвращаться к старым договоренностям. Попробуем возвратиться к старым договоренностям.
Если это удастся, конечно. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Итоги недели». Наши гости – депутат Верховной Рады, член фракции партии регионов Тарас Чернавил и Сергей Соболев, лидер парламентской фракции ПРП. Телефон прямого эфира для всех регионов России 8-800-200-2212. Одной из самых заметных проблем в российско-украинских отношениях последних дней стал приднестровский вопрос и операция российского МЧС по оказанию гуманитарной помощи Приднестровью, которую министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк назвал провокацией и попыткой повлиять на результаты украинских выборов. Сергей Владиславович, ваша оценка происходящего вокруг блокады или самоблокады Приднестровья?
Разумеется, моя оценка и оценка нашей политической силы, что это самоблокада, никакой блокады Приднестровья не существует. Когда в свое время российская и украинская сторона заявляли о необходимости страшную практику, которая существовала на протяжении 10 лет. Контрабанда оружия, наркотиков, продуктов питания, водки, которая проходила через территорию как раз Приднестровья, тогда в унисон российская и украинская сторона вместе с европейскими структурами поддерживала единый принцип таможенного прохождения грузов. И я просто уверен в том, что наконец-то восторжествовала справедливость, независимо ни от каких политических ветров на территории Приднестровья, наконец-то установлены единые нормы и правила, которые существуют во всех цивилизованных странах, в том числе и в отношениях между Россией и Европейским Союзом, Украиной и Европейским Союзом, Молдовой и Европейским Союзом, когда полностью вся регистрация груза должна проходить через суверена, то есть через страну, на территории которой находится Приднестровье, через Кишинев, столицу этой страны. И я думаю, только таким образом мы наконец-то сможем остановить наркотрафик, можем остановить контрабанду, которая проходила через Приднестровье. Именно поэтому никакого абсолютно давления на приднестровскую сторону со стороны Украины не было. Подписаны эти были соглашения своевременно, о них было заявлено своевременно. Пропускали абсолютно все грузы, которые должны были проходить через территорию Украины со стороны Приднестровья и со стороны Украины, соответственно, на Приднестровье, если эти грузы проходили единую международную систему учета. Более того, когда возникла уже сама блокада Приднестровья, украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы продукты питания, иные продукты проходили на территорию Молдовы и территорию Приднестровья, минуя все бюрократические уловки. Однако по настоянию политиков из Приднестровья, которые так активно поддерживались российской стороной, была установлена сама блокада Приднестровья, которая, на наш взгляд, было ничем другим, как попыткой влияния на избирательную ситуацию в Украине.
Тарас Вячеславович, ваша точка зрения на приднестровскую проблему и гуманитарную помощь российского МЧС?
Знаете, что касается гуманитарной помощи, если она официально оформлена в соответствии со всеми международными нормами таких перевозок гуманитарных, она должна пройти, я надеюсь, она спокойно пройдет, я не вижу тут никакого пиара или чего-то прочего. Все, что касается Приднестровья, что сегодня говорится, мне это очень напоминает Чехова, помните, унтер-офицерская жена, которая себя сама бы, вдова, которая сама себя бы высекла. Дело в том, что забывают, что грузы, которые шли с идут с Приднестровья, если они будут оформляться таможенно в Молдове непосредственно, с этим связана еще одна процедура. Об этом не хотят говорить, что поставщики этих грузов, производители, должны оформиться как субъекты именно в Кишиневе и там платить налоги. То есть, по сути, происходит экономическое разрушение этого непризнанного, но все-таки субъекта, реально существующего субъекта территориального, или как его можно назвать. Знаете, мне кажется, что тут есть еще некоторые моменты. Давайте вспомним политический такой аспект. На прошлых президентских выборах в Приднестровье было открыто 5 избирательных участков, при том, что там есть 70 тысяч граждан Украины с украинскими паспортами. На этих участках смогли проголосовать, увы, только 23 тысячи людей, с них 20 тысяч проголосовали тогда за Януковича. Всем известны политические пристрастия и взгляды этих людей, которые там живут. И мне очень грустно, мне кажется, что что произошло с украинской стороны, это определенное политическое месть своим же, в первую очередь, гражданам. И меня это весьма и весьма огорчает. 3000 людей, которые проголосовали за Ющенко, они тоже стали, по сути, заложниками этой ситуации. Мне кажется, таких вещей просто делать было недопустимо. И теперь самое главное, знаете, это полный крах украинской миротворческой внешней политики. Вы помните план Ющенко, который был так разрекламирован на весь мир и был представлен в России. И там, кстати, тоже нормально был воспринят о том, что пройдут выборы и в Приднестровье, и в Молдове. Будет признано, с одной стороны, полный контроль за этими выборами. Приднестровье признает суверенитет над собой Молдовы. Молдова признает автономию Приднестровья. И этот план можно было, в принципе, реализировать. Но мы уже тогда скептически смотрели на возможности нашего министра иностранных дел, который слишком непоследователен, и непоследовательность нашего президента. Увы, то, что сегодня произошло, именно за инициативы украинской стороны, это завело в глухой тупик на много лет вперед любые переговоры между Приднестровьем и Молдовой. Давайте вспомним. Основное наше задание ведь было в том, чтобы там был мир, спокойствие, и эти люди на каких-либо автономных, других правах могли жить спокойно на этой территории, которая когда-то там была еще Молдовской Советской Республикой, теперь, по сути, де-факто разделена на два государства. Вот благодаря непоследовательности украинской внешней политики в этом вопросе, фактически это примирение отодвинуто очень-очень далеко. Мне тут не хочется где-то отслеживать какие-то российские интересы. Я не специалист в российской внутренней политике и внешней политике, но я вижу крах украинской политики, и мы создали еще одну зону нестабильности на своих границах. А что касается контрабанды, знаете, вопрос контрабанды решается другим способом. Нормальный, серьезный контроль самих грузов, которые проводятся. Для этого не нужно ставить юридические препоны для появления этих грузов. Просто нужно смотреть, что везут, и сделать более жесткий контроль по всему периметру границы. И эта бы проблема тогда бы отпала.
Еще один спор между двумя странами возник из-за призывов России признать особый статус русского языка в отдельных регионах Украины. Украинский МИД назвал такие призывы незаконными и провокационными и расценил их как вмешательство во внутренние дела Украины и попытку осуществления внешнего влияния на украинское общество перед выборами в Верховную Раду. А представитель президента в парламенте Юрий Клочковский остроумно предложил России предоставить украинскому языку статус регионального в Москве, где проживает более миллиона украинцев. Сергей Владиславович, ваш взгляд на эту проблему? Так, Сергей Владиславович наш не слышит. Тарас Вячеславович, ваша точка зрения?
Я вам скажу, лучше было бы все-таки, чтобы эти вопросы мы решали сами в Украине. Я когда-то еще перед президентскими выборами, когда побывал один день в России по совсем не политическим вопросам, но у меня были несколько встреч с депутатами Госдумы России и в том числе с господином Кокушиным, руководителем комитета по связям с отечественниками СНГ, я именно отстаивал эту проблему в тот способ, что мы в Украине можем сами эту проблему решить без лишнего шума, спокойно, абсолютно. И мне бы кажется, это было бы намного легче и лучше, если бы мы решали сами. А теперь давайте вернемся к проблеме. Российские призывы, знаете, они могут действовать в самой России. В Украине действуют призывы наших политических сил. И когда одна сторона нас критикует и заявляет, что мы там хотим навязать какое-то двуязычие и прочее, я хочу вспомнить представителя нашей Украины, скажем, Порошенко, который выносил закон о особом статусе русского языка, который, кроме того, что был очень плохо юридически выписан, он еще и наносил серьезный вред и удар по украинскому языку. Мы внесли тоже законопроекты свои. Это пока что не полностью второй государственный язык. Речь идет о языковой политике внутри Украины, о снятии тех проблем, которые возникли у тех граждан Украины, которые говорят на русском языке. А, кстати, у нас очень много таких граждан, которые приехали в Украину уже в взрослом возрасте, где-то в 70-е, 80-е годы, и они, понимая украинский язык, не могут на нем писать, подать исковые заявления, скажем, представлять себя в суде, в гражданских спорах и тому подобное. И вот это мы как раз и хотим развязать, вот эту проблему, чтобы она не взорвалась так, как когда-то взорвалась религиозная проблема в Югославии. Вот это наше задание. И мы будем очень спокойно законодательными мерами снимать вот это напряжение, которое есть. Само название «второй государственный язык», знаете, его можно критиковать, поскольку речь идет не о изменениях в Конституцию непосредственно, которые действительно четко фиксируют два равных языка. Речь идет о том, чтобы максимально сгладить проблему, сохранить все возможности для украиноговорящих граждан и дать возможность русскоговорящим чувствовать, что они тоже живут у себя на родине, что они могут быть тоже полноценными патриотами этого государства. К сожалению, в 2005 году произошло несколько вещей, которые где-то уже начали взрывать эту бомбу. Я уже вспоминал об одном законе, о закрытии ряда русских школ, там, где это вызвало соответствующую реакцию, о кадровых назначениях, когда, скажем, в Луганскую область присылает со Львова заместителем губернатора человека, которого я лично очень хорошо знаю, который начинает там подвыпивши по телевидению рассказывать, что это люди, которые говорят на русском, это люди второго сорта и тому прочее. Знаете, нужно хотя бы какую-то порядочность иметь для того, чтобы не унижать людей за языковым признаком. Это уже нарушение украинской конституции. Эта проблема возникла, по сути, в 2004, 2005, в конце 2004 и 2005 годах. И вот это нужно теперь развязывать. Мы взяли на себя эту ответственность. Призывы России, знаете, они звучали раньше, они будут звучать позже. А мы делаем свою работу, нам в этой стране жить. И нам нужно сделать все для того, чтобы взрыва на языковой почве у нас не было.
Давайте послушаем звонок в нашу студию. Андрей Николаевич из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Тарас Вячеславович, я хорошо знал вашего покойного отца. Это был великий политик. И удивляюсь, приятно удивляюсь, что вы достойны продолжать своего отца. Но это так, эмоции. А вообще хочу сказать вот что. Если только ваше движение, ваше крыло победит, вот, цена на газ будет, конечно, другой. Это совершенно очевидно. Я хочу об этом сказать, потому что Радио Свобода весьма популярное радио, слушает ее вся или почти вся Украина. Так что у нас хорошие могут быть перспективы. Побеждайте. Желаю вам удачи.
Спасибо. Знаете, я только в ответе, я не могу. У нас уже запрещена агитация. Сегодня я хочу быть законопослушным, потому победим, я об этом говорить не буду. Знаете, вернуться к старой цене все равно будет очень трудно. Но давайте себе представим. Путин, он все-таки должен отслеживать интерес России. Как он это делает? Оценивать россиянам. Я не имею права это вторгаться в эти вопросы. Мы должны отстаивать интересы Украины и найти такие способы, на которых будет выгодно и нам, и России. Это можно сделать. А вот что касается моего отца, знаете, я очень благодарен о хорошем воспоминании о нем. Мне иногда в Украине очень часто пробуют бросать в лицо, там, Тарас Чернавил предал память своего отца. Вот я вам скажу, вопрос федерализма в Украине. Ведь не Янукович это придумал, не Тарас Чернавил, а Вячеслав Чернавил, мой отец, еще в 88 году, когда предложил вот такую форму единства многообразии, в том числе языковом, и именно федеративное устройство. Когда мы говорим о втором государственном языке, знаете, ну эта формулировка действительно может быть слишком жесткая, но именно мой отец предложил вернуться к закону еще Украинской Народной Республики конца 18 или начала 19 года о языково-культурных автономиях, согласно которому в Украине вводилась система, при которой при государственном языке были официальные языки в местах компактного проживания людей, которые говорят на других языках. Вот, скажем, на Донбассе это мог быть русский язык, а еще в мариупольских селах вокруг Мариуполя еще и греческие, там где греки живут, там, скажем, крымско-татарский дополнительный третий язык в Крыму. Нам не нужно бояться языкового многообразия. Мне кажется, это не проблема. Это снятие проблемы, которая может возникнуть, если игнорировать эти вопросы.
Спасибо. Я благодарю наших киевских гостей Тараса Чернавила и Сергея Соболева. Хочу закончить беседу словами премьер-министра Юрия Ихануров, который предположил, что сразу после выборов все конфликтные вопросы с Россией, которые имеют на самом деле политическое основание, будут решены. Сразу после краткой сводки новостей и последней информации из Минска, где был жестоко разогнан митинг оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Минске задержан один из бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин. В центре города милиция и спецназ разогнали шествие демонстрантов. Есть пострадавшие. 22 журналиста были задержаны в Беларуси за последнюю неделю, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Новым лидером Родины избран Александр Бабаков. Дмитрий Рогозин добровольно ушел с этого поста. Папа Римский Бенедикт XVI обратился к президенту Афганистана Хамиду Карзаю с призывом помиловать афганца, которому грозит смертная казнь за переход в христианство. Власти Абхазии освободили 3 грузинских журналистов, которых обвиняли в незаконном пересечении границы и шпионаже. В Барнауле при обвале стены ТЭЦ погиб один рабочий, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Нигерия согласилась выдать Либерии экс-президента этой страны Чарльза Тейлора, обвиняемого на родине в военных преступлениях. В Афганистане в бою погиб американский военнослужащий, еще один ранен. Безопасность в Германии во время чемпионата мира по футболу будут обеспечивать не только полиция и спецслужбы, но и 7000 военнослужащих.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Как вы только что слышали в выпуске новостей, в Минске был жестоко разогнан митинг оппозиции, праздновавший День воли. На линии прямого эфира корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней. Добрый вечер, Игорь. Что сейчас известно о судьбе задержанных и числе пострадавших?
Добрый вечер. Пока официально не подтверждена информация о возможной гибели одного из протестующих. Есть только данные, что немолодой уже человек, которого зовут Сергей Отрощенко, и которому сотрудники спецназа пробили голову, возможно, убит. Но еще раз повторю, пока эта информация официально не подтверждена. Однако очевидцы рассказывают, что мужчину действительно на носилках отнесли в машину скорой помощи, но ни в одной из минских больниц не сообщают, куда он был доставлен и каково его состояние сейчас. Однако в то время, как его несли к машине, признаков жизни он не подавал. И еще со слов очевидцев, мужчина лег на землю, однако милиционеры переступили через него и начали бить ногами. И лишь после этого многие увидели, что за спинами милиционеров остался лежать окровавленный человек без движения. Кроме него серьезно ранено еще 2 человека. Я напомню, что столкновение спецподразделений, экипированных щитами, шлемами, дубинками, с демонстрантами произошли в самом центре Минска, когда митингующие после митинга в парке Янки Купалы направились к спецприемнику-распределителю. Там в ожидании судов остаются сотни обитателей ликвидированного палаточного лагеря на Октябрьской площади. Возглавлял колонну экс-кандидат президента Александр Казулин, который также был избит и задержан. До крови избиты, можно сказать, что десятки людей, многие отправлены в милицейские участки, и вот до сих пор приходит информация, что даже в магазинах, которые находятся на улице Богдановича по пути следования колонны, до сих пор милиция отлавливает потенциальных участников этого шествия и, особо не разбираясь, опять же избивает их и забирает в отделение милиции. И можно сказать, что впервые, по крайней мере за несколько последних лет, против участников шествия использовались шумовые дымовые гранаты и слезоточивый газ. Сами милиционеры при этом были в противогазах. Был задержан, но вскоре отпущен Александр Милинкевич, это еще один бывший уже кандидат в президенты. В штабе Милинкевича сообщили, что сейчас он находится в безопасном месте. Также был задержан секретарь, пресс-секретарь Милинкевича Павел Мажейко. Но вот недавно появилась информация, что он отпущен из отделения милиции после дачи объяснений. Кроме него задержаны российский журналист, сотрудник Первого канала Павел Шеремет и белорусская журналистка Светлана Калинкина, замредактор оппозиционной «Народной воли». Известно, что Шеремета перевезли в инфекционную больницу, при нем сидит милиционер в палате, еще один охраняет в коридоре, и несколько милиционеров находятся на улице. О судьбе Светланы Калинкиной пока информации не поступает.
Спасибо, это были последние новости из Минска от нашего корреспондента Игоря Корнея. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Россия превращается в младшего партнера Китая. Белоруссия – фарс вместо выборов. Молодежные протесты во Франции. Гипноз заменит анестезию. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Итоги российско-китайского саммита свидетельствуют главным образом о том, что одна держава переживает спад, а другая на подъеме, пишет Newsweek. Президент Путин, подобно двуглавому орлу на государственном гербе, имеет два лица. Совсем недавно на совещании министров энергетики стран Большой Восьмерки в Москве он демонстрировал черты, приятные Западу, убеждая гостей в том, что Россия надежный партнер и по праву занимает место в элитном клубе демократических и богатых стран мира. А уже на следующей неделе Путин отправляется в Китай налаживать контакты с бурно развивающимся авторитарно-капиталистическим государством. Путину, несомненно, очень приятен его новый статус, благодаря которому он может использовать энергоресурсы в качестве политического оружия в разных частях света. Но, несмотря на оптимистический настрой президента, Москва с испугом смотрит на восток. Пекин наращивает военную мощь, во многом благодаря российскому оружию, на которое тратится 5 миллиардов долларов в год. К тому же Китай давно опередил Россию по экономическим показателям. Реально страна занимает 4-е место в мире по уровню производства, а Россия только на 12-м, едва опережая Мексику. Торговый капитал Поднебесной настолько высок, что в состоянии поглотить обнищавшие, но стратегически важные районы Сибири и Дальнего Востока, где проживают 30 миллионов россиян. Там китайские товары повсюду. Это и электроприборы, и мебель, и одежда, и еда. На рынках Хабаровска домохозяйки давно выучили китайские названия овощей и фруктов. Мясо тоже из Китая. Но Сибирь не только неограниченный рынок сбыта. Пекин активно скупает интеллектуальные ценности. Новосибирский академгородок, где работают 52 научных института и живут 18 тысяч ученых, получает 80% прибыли из Китая. Российское правительство не слишком заботится о науке, поэтому и существует нужда в китайских деньгах. А коллеги из Поднебесной прямо говорят: «Дайте нам ученого, который способен добыть для нас Нобелевскую премию, и мы сделаем для вас все». По мнению Newsweek, Россия постепенно превращается из младшего партнера Вашингтона в младшего партнера Китая. Путин, возможно, и сам осознает опасность, исходящую с Востока, но при этом теряет друзей на Западе. И в результате рискует оказаться лицом к лицу с Китаем.
На первый взгляд, несколько десятков разноцветных палаток на Октябрьской площади Минска напоминали импровизированное кафе для тех, кто решил развлечься на открытом воздухе. Подавали горячий чай и выпечку, но палатки были покрыты красно-белыми национальными флагами Белоруссии, к которым власти страны относятся неодобрительно с тех пор, как в 1995 году Лукашенко вернул символику советских времен, пишет Time. После мороза звездной ночи, которую собравшиеся провели на улице, отражая атаки бульдозеров, готовых разрушить их временное обиталище, люди, наконец, смогли поесть горячего. Еду доставили те, кому удалось прорваться сквозь милицейские кордоны. Накануне президентских выборов жители Минска заключили пари, с каким преимуществом последний европейский диктатор Лукашенко победит соперников. Пессимисты говорили, что он наберет 78% голосов, в то время как их оппоненты надеялись на российского президента Путина. Они полагали, что тот сумеет урезонить своего вассала, чьи дурные манеры всем известны, и Лукашенко ограничится 56% или 60%. В результате все оказались неправы. Было объявлено о победных 83. Депутат Думы Владимир Рыжков, который приехал в Минск как журналист, потому что власти отказались зарегистрировать его в качестве наблюдателя, считает выборы в Белоруссии фарсом. По его мнению, все действо было организовано только для того, чтобы Лукашенко смог порадоваться, продемонстрировав поистине феноменальную популярность, заключает еженедельник.
Закон о первом найме, позволяющий работодателям увольнять молодых людей до 26 лет без объяснения причин, по мнению правительства Франции, должен был способствовать снижению стабильно высокого уровня безработицы в стране. Но вместо этого нововведение спровоцировало студенческий бунт. О том, насколько правы те, кто скептически относится к закону, пишет Newsweek. Согласно экономическим исследованиям, в странах, где прием на работу и увольнение строго регламентированы, количество безработных снижается. Но официальная статистика не в состоянии вскрыть всей глубины проблемы. Дело в том, что почти 9% мужчин в возрасте от 25 до 55 лет попросту отчаялись и не ищут работу, а следовательно, не попадают в поле зрения социологов. Сейчас число хронических безработных в 4 раза превышает уровень середины 70-х годов, когда вопросы найма и увольнения регулировались законодательно, отмечает Newsweek.
Все больше пациентов, которым предстоит операция, предпочитают традиционные анестезии, гипноз, пишет Time. Впервые подобный метод обезболивания стали применять в Индии в середине 19 века. Но вскоре от него отказались, и гипнотизеры демонстрировали свои необычайные способности, разве что на светских раутах. В Америке разрешили прибегать к гипнозу только для лечения больных, страдающих мигренью, депрессией или раковыми болями. Но в операционную гипнотизеров не пускали. Зато в Европе гипноз получил широкое распространение. В результате выяснилось, что пациенты возвращаются к полноценной жизни гораздо раньше, чем после обычного наркоза, и к тому же избегают таких неприятных явлений, как тошнота, слабость, потеря координации движений и ухудшение памяти.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Гламорама. Неделя без политики. В Москве открылся 6-й международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2006», подготовленный Московским домом фотографии, приуроченный к 10-летию его существования. На 20 площадках от центрального выставочного зала «Манеж» до небольших частных галерей до конца апреля будут представлены более 100 экспозиций, половина из них зарубежные. На одной из выставочных площадок на первой линии ГУМа побывала корреспондент «Свободы» Елена Фанасьева.
Покупатели ГУМа прямо на входе становятся зрителями. Вдоль всей первой линии, метров на 300, выстроены стенды, где разместились 4 выставки. 2 западных фотографов – это француз Жильбер Гарсен, сюрреалист, не чуждый юмора в стиле Хичкока, и итальянец Федерико Кастеллани, режиссер-документалист, который работал с Де Сантисом и Феллини, и снявший в 1946 году по заказу журнала «Темпо» 2-й итальянский конкурс красоты с толстенькими девушками, у которых имеются дешевое белье, признаки целлюлита и некоторые небритости ног. Западные фотографии черно-белые. 2 российских проекта. Гламурные до приторности. Большие цветные фотографии по мотивам кинофильма «Гарпастум», сделанные по заказу продюсера Александра Вайнштейна. И такие же малоприятные для культурного человека образы Казановы российского производства. Автор всей этой красоты по-русски Ефросинья Лаврухина. 3 главных темы 6-го фотобиеннале – путешествие, соблазн и контакт. конфликт. Они лучше всего выражают природу фотографии, считает директор Московского дома фотографий Ольга Свиблова.
Фотограф – это путешественник. Даже если он работает в студии и ставит постановочную фотографию, ему все равно бесконечно нужны новые впечатления. И самое страшное горе для фотографа – это то, что мы по-русски называем «замыленный глаз». Фотографу нужны новые впечатления, иначе реальность не соблазняет его, и иначе его фотографии не имеют драйва, который соблазняет нас.
Третья тема фотобиеннале – конфликт, который заложен и в природе искусства, и в истории человечества, говорит Ольга Свиблова.
21 век начался с такого количества таких трагических конфликтов, что мы, казалось бы, уверены, что эти конфликты остались далеко позади, хотя бы в истории. В истории века 20-го, пережившего страшные катастрофы и военные, и социальные, и национальный геноцид, если мы говорим о Холокосте, почему-то все это заново оживает в веке 21-м. Мне казалось очень важным отдать дань теме конфликты, которые напомнят нам о недалекой истории. Мы начинаем с войны во Вьетнаме. И представляют тему конфликты замечательные, признанные военные фотографы, такие как Начвей, Антони Сво, Саймон Нортфолк, Патрик Таберна. Это тема, о которой не хочется говорить, начиная фотографическую весну в Москве, но о которой нельзя забыть. Выставки на эту тему в основном группируются в галерее искусств Дураба Церетели на Пречистенке.
К фотографам конфликтов, о которых говорила Ольга Свиблова, относится и Паоло Вентура. Его выставка «Память о войне» открылась в галерее А3. Выставки о соблазнах и путешествиях открылись в Московском музее архитектуры. Это французские фотографы Стефан Кутюрье, Матье Бернар Римон, Кристиан Куреж и «Русский взгляд на Европу». Самое интересное в сфере соблазна – это открывающиеся на следующей неделе выставки Яна Саудека и Нэн Голдин. А в области классики Александр Родченко, Брассай и Корнел Капа, основатель агентства «Магнум».
На этой неделе были обнародованы детали главного киносмотра года Каннского фестиваля, который пройдет в мае. Вот что стало известно кинокритику Андрею Плахову.
Сведения о предстоящем Каннском фестивале, окончательная программа которого будет объявлена 20 апреля, просачиваются порциями. Сначала стало известно, что жюри возглавит знаменитый китайский режиссер Вон Карвай. Называют и имена первых претендентов на золотую пальмовую ветвь. Точно известно, что в конкурсе будет участвовать новый фильм Аки Каурисмяки «Огни на краю города», заключительная часть трилогии о современной Финляндии. Первые две части – это «Вдаль плывут облака» и «Награжденный в Канне человек без прошлого». Ожидается, что Педро Альмодовар представит в Канне эпическую комедию с Пенелопой Крус «Вольвер». Наиболее вероятным кандидатом от Франции считается фильм Николь Гарсия «Селон Шарли», а от Италии «Иль Каймано» Нанни Моретти. Предполагается, что на фестивале будут представлены «Вавилон» мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Климат» турка Нури Бельги Джейлана, «Ветер, вырвавший ячмень» англичанина Кена Лоуча, «Крик муравьев» иранца Мохсена Махмалбафа, «Время» корейца Ким Кидука, «Фонтан» американца Дарина Аронофски. Ожидают возвращения в Канн Фрэнсиса Форда Копполы, фильм «Юность без юности», и его дочери Софии Копполы, Марии Антуанетты. Появились сведения, что Дэвид Линч может не успеть доделать свой экспериментальный фильм «Внутренняя империя». Также к Канну не будут готовы документальный фильм Эмира Кустурицы о Марадоне, драма Маргареты фон Тротта «Я другая женщина», ее премьеру перенесут на Венецианский фестиваль, и новая картина Вуди Аллена «Скуп». Каннский фестиваль откроется 17 мая премьерой фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» по одноименному роману с участием Тома Хэнкса, Одри Тату и Яна Маккеллена. Программу «Особый взгляд» откроет киноальманах из 20 новелл «Париж, я тебя люблю», где в любви к французской столице признается цвет мировой кинорежиссуры Жан-Люк Годар, братья Коэны, Оливье Саяс, Гас Ван Сент, Том Тыквер. Будут ли русские фильмы отобраны для конкурса, можно только гадать. Но независимо от этого, в Канне пройдет День российского кино, который представит новинки нашей киноиндустрии.
А Санкт-Петербургский международный кинофестиваль выиграл сражение за право состояться на Дворцовой площади с 18 по 31 июля. Правда, по дороге он потерял прежде объявленного президентом Андрея Кончаловского. Подробнее об этом Марина Тимашева.
От чего взял самоотвод Андрей Кончаловский, неясно. Возможно, потому что не хотел участвовать в конфликте с директором Эрмитажа господином Петровским. Напомню, что он протестовал против искажения исторического облика Дворцовой площади. А может быть, от того, что не захотел противостоять брату. Санкт-Петербургский фестиваль становится конкурентом московского, который возглавляет Никита Михалков. Место Андрея Кончаловского занял режиссер Дмитрий Месхиев.
Когда это происходит в самом центре красивейшего города, когда на 12 дней площадь города становится таким культурным центром и культурным событием, это очень здорово. Вокруг красота, лето, остаток белых ночей, ну, по-моему, это все красиво. При этом моя позиция как президент этого фестиваля абсолютно миротворческая. Я не хотел бы вступать ни с кем, ни в какие перепалки, войны, потому что мне кажется, что наличие еще одного хорошего, серьезного кинофестиваля в нашей стране – это только плюс.
Баталии как будто уже позади, но генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн сказал, что с Михаилом Петровским разговаривает через посредников. Фестиваль составлен тремя программами. Одна основная, вторая европейского кино, третья кино российского. Все программы конкурсные, причем европейские фильмы будут судить российские студенты, а российские фильмы – европейские студенты. Жюри главного конкурса – международное. В афишу вливается также традиционный смотр документалистов «Послание к человеку». На мой вопрос, чем отличается новый фестиваль от традиционных, отвечала Рената Рожинос, глава отборочной комиссии. Каждый год странами Европейского Союза производится около 700 фильмов. И уже при запуске в производство продюсеры думают о том, на какой фестиваль они ориентированы – каннский, берлинский или венецианский. И если наш фестиваль будет успешным, то мы надеемся, что продюсеры станут учитывать нас в своих дальнейших планах и приезжать в Петербург на наш фестиваль. Учитывая, что за пару-тройку приличных фильмов дерется как минимум 5 крупных фестивалей, рассчитывать на то, что продюсеры предпочтут петербургский, сложно. Однако все именитые киносмотры ограничиваются вручением статуэток. А гран-при петербургского фестиваля – это не только скульптурка «Золотой ангел», но и 100 тысяч долларов США. Возможно, что эта сумма кому-то покажется важнее лавров европейских киноконкурсов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Интернет-сайт «Политру» публикует на своих страницах статью Сергея Маркедонова под заголовком «Непопулярный вождь, победивший революции», посвященную 50-летию Егора Гайдара, человека, начавшего в России либеральную экономическую реформу.
Вообще, Гайдар – одна из наиболее парадоксальных фигур российской политики. Не будучи ни дня президентом страны или полноценным главой правительства с формально-правовой точки зрения, даже занимая ответственные правительственные посты немного больше года, именно Гайдар в глазах его оппонентов и массы населения является главным виновником всех российских бед и катастроф.
Но если популярность Гайдара стремится к нулю, если его скрывают от избирателей даже собственные сторонники, означает ли это, что Гайдар просто политический банкрот, не справившийся с возложенными на него обязанностями?
Все преемники Егора Тимуровича начинали с критики либеральной экономической модели, а спустя время становились стихийными монетаристами. Начатые преобразования шли по принципу «шаг вперед и два назад», дополнялись рынком согласований и лоббизмом в самом худшем смысле этого слова. Но в эпоху после Гайдара к российской элите пришло понимание, что экономический либерализм – не прихоть завлабов, мальчиков в розовых штанишках и не идея, возвращенная за океаном, а единственная реальность. Альтернативой ей является мобилизационная модель экономики, которая привела нашу страну к талонам, всеобщему дефициту и социальной апатии.
Доброй ночи и удачи, малыши! Статью телекритика Елены Афанасьевой публикует ежедневный журнал.
Джорджу Клуни нужно было стать режиссером и снять свой фильм об американском телевидении 50-х, чтобы напомнить нам вопросы, которые в последние 6 лет здесь, в современной России, мы не рискуем задавать ни себе, ни другим. А именно, должно ли телевидение ради собственного коммерческого выживания следовать только интересам аудитории, выдавая в эфир исключительно рейтинговые программы? Должна ли журналистика задавать власти вопросы, которые власть не желает слышать? Или же из чувства самосохранения должна довольствоваться исключительно вмененной ей ролью? Должны ли журналисты открывать обществу глаза, если общество это, по его собственным ощущениям, хорошо себя чувствует и с закрытыми глазами?
Речь идет о новом фильме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», в котором рассказывается о нескольких днях из жизни американской телекомпании CBS в 1954 году. Главный герой, ведущий CBS Эдвард Мюррей, открыто заговоривший о маккартизме. Елена Афанасьева выделяет центральный эпизод фильма, неожиданно ставший чрезвычайно актуальным для современной России.
Когда в начале фильма Эдвард Мюррей, которому вручают премию гильдии радио и телерепортеров, произносит свою знаменитую речь о роли телевидения, каждое его слово с абсолютной точностью проецируется на современную российскую ситуацию, вплоть до фразы «Если исследователям СМИ через 20 лет попадет мониторинг недельного вещания всех трех каналов, он найдет лишь свидетельство трусости и упадка, в которых наше телевидение завязло». Мюро говорит это награждающим его коллегам, которые ожидают традиционного набора благодарностей. И когда видишь эту сцену в фильме «Клуни», право, становится дико обидно, что у нашего телевидения нет такой гильдии профессионалов.
«Тучи над батькой» – так озаглавлена статья Антона Семенова, размещенная на сайте газета.ру. Главный вывод автора – прошедшие в Белоруссии президентские выборы впервые после прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году обозначили возможность нелукашенковской альтернативы. Что-то изменилось, сдвинулось в самом белорусском обществе.
Предвыборная кампания, хоть и заведомо безнадежная для оппозиции, если учесть масштаб оказывавшегося на нее административного давления, все же принесла ощущение реальной борьбы и возможности нелукашенковского пути для Белоруссии. Это предчувствие перемен, забытое белорусским обществом с 1994 года, когда к власти пришел мало кому до того известный глава парламентской антикоррупционной комиссии Александр Лукашенко. Тогда этого захотело большинство граждан. Нынешние выборы показали, что по той же причине Лукашенко может и лишиться власти.
По мнению Антона Семенова, позволив провести эти выборы, президент Белоруссии совершил ошибку и не исключено роковую, дав оппозиции, пусть и ограниченную, но возможность выражать свое мнение в ходе предвыборной борьбы, режим вступил в противоречие с самим собой. Вот как поясняет этот тезис редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
Пустив оппозицию в легальное поле, дав возможность оппозиционным кандидатам хоть как-то, пусть через все препоны, через все преследования, которые устроены режим, вносить свое мнение, свою позицию до избирателей, он подрывает основу собственного режима, потому что такой режим не предполагает никакой дискуссии. Он предполагает только то, что есть президент, который является воплощением воли нации к дальнейшему развитию, и поэтому противоречие ему есть противоречие самому государственному устройству.
Мнение редактора отдела комментариев газеты.ру Глеба Черкасова завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Олег Щербинский, водитель, признанный судом первой инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, однако на этой неделе полностью оправданный Алтайским краевым судом, который принял решение об освобождении подсудимого из-под стражи за отсутствием состава преступления. Дело Щербинского вызвало широчайший резонанс. В десятках российских городов автомобилисты проявили солидарность и протестовали против обвинительного приговора. В поддержку Щербинского было собрано 27 тысяч подписей. Человека недели представляет лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Олег Щербинский – это человек, который оказался не в том месте, не в то время. Но на этом его вина и заканчивается. Надо поставить себя на его место. Я думаю, что многие бы, конечно, запаниковали и, возможно, бы ударились в некую депрессию. Чего не произошло, он все-таки стойко это выдержал. Поскольку вот поставьте себя на его место, мало того, что в аварии с тобой погиб губернатор, и следствие предварительное указало все-таки пальцем на Олега. Да, ты виноват. Мало этого, так еще и президент на весь мир сказал о том, что вот парень-то, в общем-то, не успел заметить, типа растерялся и, пожалуйста, вот так и так. В такой шкуре побывать я бы никому не желал, тем более, что он абсолютно четко понял, что он будет козлом отпущения в данном случае тем стрелочником. Конечно, здесь можно было впасть в некую панику, в некую депрессию, но он достаточно мужественно это выдержал. Несомненно, в этом помогла общенародная поддержка, помогла поддержка его
его земляков, помогла поддержка других автолюбителей из других городов по всей стране. Он знал об этом, это его, конечно, поддерживало. Он надеялся на то, что, ну, хотя бы это смягчит приговор. Ожидать полного оправдания, наверное, он все-таки вряд ли ожидал, да? Мы думали, что приговор будет условный. Тем не менее, он выдержал. Все-таки благодаря, конечно, поддержке, если бы он был один на один, если он был только с семьей, то сложно сказать, в каком бы он душевном состоянии находился вот к сегодняшнему дню. Скажем так, автомобилисты, которые до этого не занимались активной общественной деятельностью, вот они на примере Олега объединились. В частности, это касается земляков его. Он таким образом все-таки встряхнул и активизировал гражданское самосознание в некоторых регионах. Эта история является лишним поводом, лишним доказательством того, что любой гражданин, который проявляет некую гражданское самосознание, гражданскую активность, вместе со своими товарищами, вместе со своими согражданами, может добиться в том числе даже того, чтобы государственный механизм, ржавый, скрипящий, тяжелый, все-таки смог сработать в обратную сторону, как это произошло с Олегом.
Об Олеге Щербинском говорил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Этот выпуск программы «Итоги недели» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Илья Бабченецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет очередной выпуск программы «Дорога свободы». Почему антифашисты всегда проигрывают схватки с ультраправыми радикалами? Этот вопрос обсуждают гости Кристины Горелик. Оставайтесь на нашей волне.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.